Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Таисия Сартакова
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. В Русской Церкви учреждено 5 новых епархий и 3 митрополии. В столице прошло очередное заседание Священного Синода.
История взлетов и падений России в отношении ее народа к вере. В Новоспасском монастыре Москвы прошли торжества в честь исторического юбилея этого года.
Величие и блеск церемонии возведения на престол государей. Крупнейшая за всю историю выставка Кремлевского музея проходит в Москве.
Дали название двум безымянным вершинам гор Кыргызстана и установили на них кресты. Уникальную экспедицию возглавил архиерей.
Море – образ свободы для подвигов. 3 недели на далеких Соловецких островах способны навсегда изменить жизнь мальчишек и девчонок. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
На уходящей неделе в столице под председательством Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
В ходе заседания Святейший Патриарх во внимание к усердным трудам и в связи с юбилейными датами удостоил ордена святого князя Даниила Московского второй степени 2 архипастырей.
Награды удостоены глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, отмечающий 60-летие, и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл, отмечающий 50-летие со дня рождения.
О главных решениях членов Священного Синода наш первый сюжет.
В ходе заседания Синод принял решение об образовании нескольких новых епархий и митрополий и замещении вакантных кафедр ряда епархий. Так, в образованную в 2011 году Кокшетаускую епархию в Республике Казахстан, избранный епископом Кокшетауским и Акмалинским, игумен Серапион Колосницын, клирик Астанайско-Алматинской епархии. Образованную в 2012 году в Нижегородской области Лысковскую епархию возглавит епископ Лысковский и Лукояновский, которым станет архимандрит Силуан Гласкин, игумен Троицы Сергиева Варнинского монастыря Ярославской области. В Саянскую епархию Иркутской области, образованную Синодом в 2011 году, определен епископом Саянским и Нижнеудинским игумен Алексей Муляр, клирик Магаданской епархии. Кроме того, участники заседания имели суждение о замещении вакантной кафедры Калачевской епархии, образованной в Волгоградской области в 2012 году. Синод постановил епископам Калачевским и Паласовским избрать игумена Иоанна Коваленко, настоятеля Успенского Адрианова монастыря Ярославской области. Члены Синода также постановили образовать Козельскую епархию, выделив ее из состава Калужской. Ее архиерей будет иметь титул Козельский и Людиновский, им станет епископ Людиновский Никита, викарий Калужской епархии. Также из состава Калужской епархии выделена Песочинская кафедра с центром в городе Киров, именовавшемся до 1936 года Песочни. Архиерей новой кафедры будет именоваться Песочинским и Юхновским. Временное управление епархией сейчас поручено митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, который назначен главой образованной в пределах Калужской области Калужской митрополии. Она включает в себя Калужскую и вновь образованные кафедры Козельскую и Песочинскую. Нововведения коснулись и Тюменской области. Здесь решено образовать Тобольскую митрополию, включающую в себя Тобольскую и Ишимскую епархии. Митрополию возглавит архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий. Новую Ишимскую епархию, выделенную из состава Тобольской, возглавит епископ Ишимский и Арамашевский, которым избран архимандрит Тихон Бобов, клирик Тобольской епархии. Появится митрополия и в Мурманской области. Ее главой назначен архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон. Митрополия будет включать выделенную из состава прежней Большой Мурманской епархии Североморскую кафедру во главе с епископом Североморским и Умским. Им станет игумен Митрофан Баданин, клирик Мурманской епархии. А в Республике Алтай из состава Барнаульской епархии выделена Горно-Алтайская кафедра. Ее епархиальный архиерей получит титул Горно-Алтайский и Чемальский. Им члены Синода избрали иеромонаха Калистрата Романенко, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, устроителя скита в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
В Новоспасском монастыре Москвы усыпальницы бояр Романовых прошли торжества в честь 400-летия воцарения династии.
29 сентября по старому календарю в России избрали на царство Михаила Федоровича Романова. Памятное мероприятие в честь этого события возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель совершил литургию в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря и за упокойную литию в родовой усыпальнице русских царей. Инна Тихонова продолжит.
Патриарх Кирилл осветил тысячепудовый памятный мраморный романовский колокол. Сбор средств на него инициировала два племянника последнего русского императора Ольга Куликовская-Романова. Отлили благовестника на колокольном заводе Николая Шувалова в Романове-Борисоглебске. На колоколе барельефное изображение Федоровской иконы Богородицы, Николая Чудотворца, Алексея Человека Божия и царственных срастотепцев семьи Николая II, канонизированной в 2000 году.
Освящается компан сей, окропление воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
У входа в усыпальницу бояр Романовых святейший владыка осветил модель памятника, изображающего первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича и последнего Николая II. Затем в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря состоялась божественная литургия. На торжественном богослужении присутствовали общественные и государственные деятели. Послы ряда стран, гости торжества Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Совершена хиротония архимандрита Романа Корнева во епископа Рубцовского, викария Барнаульской епархии. Царской России от взлетов до падений – это отношение к вере, убежден патриарх Кирилл. Как Россия, по словам предстоятеля, восстала из пепла 400 лет назад, когда народ с призыванием имени Божьей объединился, изгнал врага, избрал нового царя и построил великую державу, так и в наше время важно помнить о вере как о главном стержне жизни.
Для того, чтобы нам вновь не сорваться в пропасть, чтобы вновь не испить тяжелейшую чашу, мы в это благополучное время должны не забывать о словах апостола Павла, что спасаемся верой Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны этой верой жить. Этой верой мы должны укрепляться, формируя свое мировоззрение, свое отношение к окружающему миру. Через это
отметил, что этими торжествами в основном завершается год празднования 400-летия дома Романовых. Они начались 21 февраля патриаршей литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день избрания на царство первого Романова Михаила Федоровича. Последний аккорд юбилейного года будет сделан 4 ноября. В день народного единства у Кремлевской стены в Александровском саду откроют воссозданный обелиск, установленный 100 лет назад в честь 300-летия Романовых.
На минувшей неделе несколько дней, как и принято в случае 20-х торжеств, отмечался праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения и божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в Москве. В праздничный день пополнилось и число архиереев Русской Церкви. Состоялась хиротония епископа Мичуринского и Маршанского Гермогена.
Храма святителя Николая Чудотворца святейший патриарх Кирилл осветил в честь Благовещения Богородицы. Деревянная Благовещенская церковь на месте нынешнего Николо-Пыжевского храма была основана в 1593 году. Храм неоднократно достраивался и возобновлялся. В 1812 году он был разорен французами, и в течение 40 лет после этого его восстанавливали. В годы гонений 20 века в церкви служили трое из ныне прославленных новомучеников и исповедников российских. Преподобный исповедник Гавриил Игошкин, священномученик Николай Померанцев и мученица Татьяна Гримблет.
яко святыйся Боже наш, и же на пострадавших по Тебе, честных мученицах почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
За литургией была совершена хиротония архимандрита Гермогена Серова, воепископа Мичуринского и Маршанского. Новый епископ церкви по наставлению патриарха Кирилла будет заниматься делом возрождения и благоустроения храмов и обителей Тамбовской митрополии.
Восстановление старых и строительство новых храмов – дело, несомненно, благое и важное. Но важнее созидание каменных стен, созидание душ человеческих, воспитывать сердца людей в вере в Бога и в любви, в Его заповедях – вот главная задача епископа. Сие надлежит делать и того не оставлять, по Слову Божию.
По окончании литургии святейший патриарх Кирилл передал в дар храму святой образ священномученика Сергия Флоринского и обратился к молящимся с первосвятительским словом.
И вот этот действительно некогда закрытый и поруганный храм, а ныне возрожденный. Возрожденный не потому, что кто-то приказал его возродить. Возрожденный не потому, что кто-то взял на себя особые усилия его возродить, а потому, что такова вера народа была и потребность в том, чтобы этот храм был открыт. Разве это не свидетельство тому, как из полной немощи, из распятие нашего народа на страшной исторической Голгофе, из распятия нашей церкви на той же Голгофе произрастают ростки новой жизни. Пусть сегодняшний день всех нас укрепит, веря в то, что человек спасается силой Божией. Аминь.
На праздник крестовоздвижения митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн, как правило, совершает божественную литургию и праздничный молебен в небольшом крестовоздвиженском храме Белгорода, где пребывает почитаемая белгородцами святыня – чудотворный Кошарский крест, рассказывает корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья» Виталий Стариков.
На правом берегу реки Визелицы было когда-то село Архангельское, а потом поселения стали именовать слободой Кошары. Сейчас это район почти в центре Белгорода с частными домами, многим из которых по 100 и более лет. Кошарский храм построили 150 лет назад. Среди благотворителей исторические документы упоминают помещицу Богданович, купцов Мухановых, графиню Ластовскую. Развалины графского дома еще сохранились. А возведен храм был для святыни, которую белгородцы глубоко почитали. Еще во времена святителя Иосафа в середине 18 века жил на Кошарах помещик Юрий Выродов. Его брат, послушник Афонского монастыря, прислал ему в подарок деревянный крест с изображением распятия. Но помещик, не питавший к святыне никакого благоговения, однажды приказал выбросить крест в болото. Через много лет произошло чудо, изумившее белгородцев. Слепой, которому во сне было обещано исцеление, если он найдет крест, действительно вместе с помощниками отыскал его в болоте и, приложившись, прозрел. Сотни чудес, произошедших по молитвам у Кошарского креста, описаны в старых изданиях. Десятки зафиксированы уже в наши дни.
Муж меня сюда привозил на первые службы, на себе приносил. Батюшка сказал, что 7 раз исповедайтесь, причаститесь. И будете ходить. Так и получилось.
На себе, на плечах принес. Она здесь на коленях стояла первые 2 службы. А потом стала потихоньку вставать. С каждой службой все лучше и лучше.
По стечению обстоятельств я стал участником автокатастрофы, которую спровоцировал пьяный мотоциклист. Я оказался в коме. И совершенно случайно, как выяснилось уже позже, мои товарищи заказывали молебен в этом храме. Везли меня сюда. Приложили к кресту, и буквально на следующий день я уже встал и пошел.
На престольный праздник в небольшом храме тесно. В хорошую погоду, которая чаще всего бывает в этот день, богослужение совершается на крыльце храма. Но нынче в Белгороде дождь, холодно. Однако ненастье не смогло омрачить приподнятого настроения верующих. Божественную литургию митрополит Белгородский Староскольский Иоанн совершил в сослужении настоятеля храма протоиерея Иоанна Борчука и других священнослужителей епархии. После божественной литургии был совершен молебен и крестный ход с Кашарской святыней.
Мы празднуем 150-летие Крестовоздвиженского храма. И в праздник воздвиженный чеснок животворящего креста Господня радуемся и благодарим Господа, что у нас есть орудие на дьявола, что мы защищены благодатью, исходящей от креста, который из орудия позорной казни стал жертвенником, где однажды и навсегда была принесена жертва Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Каждый из нас несет крест в своей душе. Каждый из нас несет крест своей жизни. Каждый из нас несет крест своего народа. Каждый из нас несет крест своей страны. И сегодняшний праздник помогает нам в этом крестоношении.
Многие, кто молился в этот день у Кашарского креста, почувствовали, что стали чуть-чуть другими. Вероятно, ощущение обновления, чувство чего-то нового и возвышенного и есть благодать Божия. Виталий Стариков, Евгений Цапков, Дмитрий Коваленко. Новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
По благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла, эти дни стали для верующих жителей Казахстана особенными. В республику доставлен ковчег с частицей животворящего древа креста Господня из Афонского монастыря Кутлумуш.
Впервые самая большая частица древа креста Господня со святой горы Афон прибыла на казахстанскую землю. Святыню встречали накануне праздника Всемирного воздвижения честного и животворящего креста Господня в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. В сам праздник божественную литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Почтить животворящее древо креста Христова собрались несколько тысяч человек, жители и гости Алматы, паломники из городов и сел Алмантинской области и Южного Казахстана. Праздник воздвижения животворящего креста Господня является особым днем в жизни митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. 24 года назад в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы состоялась епископская хиротония владыки. В дар от митрополита Александра каждый паломник получил небольшой крест, освященный на ковчеге с крестным древом. На протяжении дня в Вознесенском соборе пред честным древом креста духовенством епархии непрерывно совершаются молебны с акафистами. Нескончаемым потоком идут люди на поклонение к великой святыне православия.
О, это великое событие! С горы Афон, с Греции прибыла она такая святинка, самая большая частица с креста, политая кровью Иисуса Христа. Ведь это такая святыня, это Бог сподобил нам всем казахстанцам причаститься.
Существует много частиц креста Господня в Черногории, в Израиле, а это на святой горе Афон. Вот. И для нас это большая возможность поклониться, попросить у Бога здоровья, успехов. Вот. Я безумно благодарен нашему патриарху, нашему владыке, что благодаря им у нас есть такая возможность.
В нем заключена, видимо, такая мощь, такая энергия, которая очень благотворно действует вообще на все, на людей, на верующих и вообще на все окружающее. И хочется просто вот прикоснуться и почувствовать в это.
Поэтому я пришла, когда услышала, что сегодня будет крест частицей, на котором распяли Иисуса Христа со следами крови. Тоже, чтобы, как сказать, на протяжении стольких лет он сохраняет свои свойства. И его надо беречь, но это великая святыня.
Святыня будет находиться в Казахстане до середины октября. После Алматы 1 октября она отправится в путешествие по всем епархиям митрополитчьего округа.
К празднику воздвижения животворящего креста Господня из Бишкекской епархии к нам пришел уникальный материал о воздвижении сразу двух крестов на вершинах Кыргызских гор.
С высоты более 4000 метров репортаж наших коллег из Кыргызстана.
Киргизия – горная страна, лежащая главным образом в пределах северной части Памира и западной и центральной части Тяньшани, излюбленных местах альпинистов всего мира. И здесь, среди знаменитых вершин, Федерация альпинистов Кыргызстана предложила епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому Феодосию дать название двум пока непокоренным и безымянным вершинам высотой 4050 и 4200 метров над уровнем моря, на что владыка Феодосия решил непременно взойти на эти вершины, установить на них кресты и назвать их первую в честь великомученицы Екатерины Екатерины, покровительницы Бишкекской епархии, а вторую вершину в честь 400-летия дома Романовых, так как восхождение совершается в юбилейный год царской династии. Ранним утром в 4 часа основная группа восхождения собралась в соборе на молебен перед началом трудного и даже небезопасного, но доброго и богоугодного дела. Кресты, как и положено, осветили, всех собравшихся окропили святой водой. А далее было построение, как по-военному. Владыка четко обозначил стратегию и тактику восхождения, каждому назначил особое задание послушания, подчеркнул важность беспрекословной дисциплины и благословил в крестный путь, возглавив группу альпинистов-новобранцев.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.
Почти 3000 метров по высоте преодолела группа в первый день подъема, уже затемно добравшись до лагеря стоянки. Даже для профессионалов-альпинистов это серьезный результат.
Ну, такого я вообще в горах не видел, чтобы не альпинисты такие грузы на вершины не поднимают. Они идут обычно с рюкзаком, где 2-3 килограмма, это шоколадка и пол-литра воды. А мы несли вот кресты, я непосредственно нес основание железное, это где-то килограмм 12. То есть, в общем, группа зашла, слава богу, нормально.
Кроме перегруженных рюкзаков, группа несла в горы 2 3-метровых креста. Поэтому во второй день на сами вершины смогли добраться лишь 9 человек. 2 женщины и 7 мужчин, один из которых священнослужитель. Божий промысел увидели участники восхождения в том, что кресты на гору они возносили именно в пятницу. Воспоминание о пятничном несении креста Господом на Голгофу укрепляло их при покорении труднодоступных вершин.
О том, что Христос этот крест, такой крест нес, мысли были внизу. А когда поднимались на вершину, особенно самые последние метров 200 или 300, самый тяжелый отрезок пути, вот когда там только колотый камень, который под ногами крупный подворачивается, мелкий, уплываешь вместе с ним вниз, вот, только думал, молился, как бы дойти, бы не упасть, скарабкаться. И здесь Господь помогал, ведь берешь крест на плечи, и тут внезапно начинается сильный ветер снизу. Вот, разворачиваешь его как парус, и он начинает тебя тащить вверх. Только успевай ноги поднимать.
И вот она победа. Первая вершина высотой 4050 метров над уровнем моря увенчалась православным крестом и освящена в честь 400-летия Великой династии Романовых. Отслужен молебен святым царственным страстотерпцем. Еще через 4 часа вторая вершина Тяньшанских гор увенчалась православной святыней, крестом, и освящена во имя святой великомученицы Екатерины.
Для нас это большая радость, потому что 2 православных креста – символ ограждения, символ силы Христовой, символы победы, добра над злом, они освещают главный Кыргызский хребет. Поэтому слава Богу, что получилось, что еще одно звено цепи нашего старания воздать славу Богу и прославить Бога, прославить святых, прославить людей, могущих и желающих совершить подвиг.
О настоящем подвиге, прославившем имя Господа, имя дорогих святых, на воскресной литургии узнали все православные прихожане столицы. Всем участникам крестного восхождения епископ Бишкекский Феодосий вручил памятные грамоты, а Федерация альпинистов, 9 покорившим вершины, вручила значок альпиниста. Теперь, произнося молитву «Огради нас, Господи, силой честного и животворящего Твоего креста», невольно вспоминаются кресты на вершинах Кыргызских гор, вселяя еще больше уверенности и спокойствия в сердца людей.
События исторического значения. Глава Красноярской митрополии осветил место под Богородицей Рождественский собор. При большом стечении горожан митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон осветил закладной камень в основании кафедрального собора и креста на месте возрождения святыни в историческом центре Красноярска.
Закладка первого камня в основании Богородицы Рождественского кафедрального собора – поистине знаковое событие. Возводиться он будет не на пустом месте, а в историческом центре Красноярска, там, где первые казаки построили острог, положивший начало городу. Таким образом, спустя почти 100 лет в центре Красноярска встанет величественный собор.
И восстановлением побуганных святынь мы навсегда разрушаем святостения, разделяющая нас с 1917 года, разделяющая еще и поныне будущее за Россией единой, человеколюбивой, России цветущей и свободной. И это великий знак. Вновь поднятие из руин великого храма Рождества Божьей Матери Красноярска.
Стоявший здесь в XIX веке, кафедральный собор Пресвятой Богородицы был 50 с лишним метров высотой. Это был самый крупный православный храм Сибири. Возвели его на деньги меценатов и пожертвования обычных горожан. Сейчас вновь готовы строить всем миром. Тем более, что на воссоздание кафедрального собора на Стрелке дано первосвятительское благословение. В ходе своего визита в митрополию в сентябре 2012 года святейший патриарх Кирилл благословил строить здесь церковь.
Строительство этого храма, что, безусловно, будет непростым делом. Но самое главное, это непростое дело объединит красноярцев. Объединит во имя нашего возвращения к нравственным истокам. Создание условий для того, чтобы жизнь в нашем городе была лучше, добрее, чище, радостнее.
За последние 15 лет в Красноярске построены 20 церквей. Но для огромного города этого недостаточно. Обещают, что новая церковь, как и раньше, будет вмещать 2000 прихожан.
Нам сегодня, находящимся на распутье, в дискуссиях о будущем нашей страны, нашего края, нужно то, что объединит всех во благо и во славу развития. Я еще раз поздравляю вас с этим знаменательным событием и хочу заверить, что храму на Стрелке быть.
Впервые в Покровской епархии состоялся воздушный крестный ход.
С чудотворной Богородичной иконой на борту и мощами святых Космы и Дамиана самолет облетел территорию епархии.
На аэродроме Энгельской авиабазы молебен на путешествующих. Молящихся уже ждет самолет. Через некоторое время на нем будет совершен крестный ход. На борт поднимут две святыни – Тобынскую икону Божьей Матери и ковчег с мощами святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
Святые бессеребренницы, чудотворцы Космы и Дамиане, молись Бога о нас.
После молебна пассажиры, а точнее участники крестного хода, занимают места в салоне. Духовенство Покровской епархии, сотрудник синодального отдела Московского патриархата протоиерей Константин Татаринцев, отвечающий за связи с вооруженными силами, командующий дальней авиацией ВВС России Анатолий Жихарев, журналисты. Самолет набирает высоту. С иконой и мощами на борту он облетит сегодня всю Покровскую епархию.
Событие неординарное, очень редкое, пока еще не сложившееся как традиция повсеместная, но уже во многих местах совершающееся, когда святыня освещает не только тех, кто вокруг нее в храме, но и всю землю саратовскую.
Крестный ход организован по инициативе командования дальней авиации. По словам командира Энгельской авиабазы, большая часть летчиков – верующие люди.
Перед какими-то большими выполнением полетных заданий всегда приходим в храм экипажами, ставим свечи, молимся. Вот, и сопутствует нам удача с Божьей помощью. Выполняем все полетные задания.
Воздушный крестный ход продлился около полутора часов. По его окончании святыни доставили в Ильинский храм в летном городке. Тобынскую икону Божьей Матери принесли в Покровскую епархию казаки. Она уже несколько месяцев пребывает на территории Саратовской области. Ковчег с частицей мощей святых Космы и Дамиана привез протоиерей Константин к началу воздушного крестного хода.
Они были врачами и в таком светском понимании этого слова. И Бог им дал возможность врачевать молитвой. И то, что невозможно медицине естественной, было возможно по их молитве медицине сверхъестественной.
Мощевик с частицами мощей был передан в дар Покровской епархии. Он будет находиться в храме во имя святых Космы и Дамиана, который планируется построить на территории центральной городской больницы города Покровска.
Страница истории храма святого пророка Илии города Санкт-Петербурга. Это новое издание выпущено к 25-летию возобновления богослужений в храме. Об этой церкви, о книге и о людях, которые стояли у истоков восстановления храма, в нашем следующем сюжете.
Храм святого пророка Илии на Пороховых – памятник архитектуры классицизма. Его история тесно связана с Охтинским пороховым заводом, основанным по указу императора Петра I в 1715 году. Четыре периода со дня своего основания пережил этот Дом Божий. И, конечно же, он имеет свою неповторимую историю. Сейчас здесь, спустя много лет, возобновились богослужения и божественные литургии, совершаются хиротонии и таинства. За свою многолетнюю историю здесь намоленное место.
Я поняла на каком-то этапе, что этот храм для меня является самым лучшим местом на земле. Это единственное место, где мне хорошо, по-настоящему хорошо. хорошо душой, хорошо быть вместе с этими людьми, которые сюда приходят, прихожане, хорошо быть с батюшками, естественно, хорошо быть с Богом.
Этот храм уникален во многом, начиная со своей необычной формы, ротонды, и заканчивая внутренним содержанием. Вот это, например, царские врата. Их обнаружили на чердаке в плачевном состоянии, а после реставрации подтвердилась их подлинность. А это чудотворный образ Божьей Матери. Здесь он в особом почете.
Нашим прихожанином был тот, кто восстанавливал янтарную комнату в Петергофе. И вот он для этой чудотворной иконы, Владимирской иконы Божьей Матери, сделал янтарный киот. Так что мы можем похвастаться тем, что и наш киот, и янтарная комната, теперь, которую мы восстановили, они одного и того же дел рук мастера.
Посильную помощь в возрождении храма оказали многие прихожане и неравнодушные жители города. После 50-летнего запустения в год тысячелетия крещения Руси церковь вновь была открыта.
В 2013 году, 25-летие со дня возрождения духовной жизни, отмечает храм святого пророка Илии. Первый Ильинский храм был освящен в 1722 году. Об истории, о традициях, о людях – все это можно прочесть и узнать в первой монографии, которая была издана в честь юбилейного года.
Богатый иллюстрированный сборник подробно рассказывает, как возник приход на пороховых заводах. Редактор исторических материалов, клирик Ильинского храма, протоиерей Игорь Александров, убежден в необходимости познания истории своего района, города и страны.
Это очень важно. Это, конечно, не заменяет богословских знаний, но это помогает нам как-то, опять же, почувствовать себя в традиции, почувствовать себя, ну, не будем называть это, может, преданием, хотя все эти, вот, может быть, мелочи, вот какой архитектор, как это все видоизменялось, какие здесь служили священники, какие здесь проходили праздники. Конечно, нам это не безразлично, как людям православным, потому что православный человек – это человек, который имеет корни какие-то, он питается, тянется-то к солнышку, к Святого Духа, но стоит-то он на земле, и на этой земле он обычно создает семью, там детей рожает и так далее. И ему, конечно, не безинтересно. Интересно, кто здесь молился, какая здесь была духовная жизнь.
Авторы этого сборника веруют, что он поможет заинтересованным людям узнать историческое прошлое храма, о значимых событиях и о том, как сейчас живет приход.
Город Гатчина – удивительное место. Здесь находится Гатчинский дворец-музей и Приоратский дворец, старинные храмы, дворянские усадьбы и парки. Есть здесь и Павловский собор, между прочим, единственный в России.
По пешеходной Соборной улице по местному Арбату люди идут навстречу куполам церкви святого апостола Павла. В самом центре Гатчины возвышается пятиглавый каменный Павловский собор. Он был построен по приказу императора Николая I и стал главным приходским храмом для жителей города. В каждом храме благодать Божья, говорят святые отцы, и в этой церкви есть своя духовная стезя.
Храм апостольский. Апостольские храмы всегда строгие. В них особый дух. Он торжественный, может быть, иной раз показаться не такой, не материнский, а вот отеческий, наставляющий и помогающий человеку сразу встать. Вот как отец направляет и ведет человека. Мать любовью и лаской, а отец строгостью, суровостью приводит к доброму. Но воспитание необходимо и то, и другое. И вот наш храм своей строгостью и суровостью помогает людям идти по жизни.
Идти по жизни помогают святыни, которые хранятся в этом соборе. К ним за советом, за помощью и за подсказкой обращаются прихожане. Вот это Раака Марии Гатчинской. К небесной покровительнице города всегда обращаются с молитвой об утешении. После приобретения мощей преподобной мученицы это стало местом непрекращающегося паломничества верующих. Подвиг Марии – это свидетельство великой силы духа.
Утешительница, всем скорбящим помощница. И очень много прихожан к этой святой припадают на коленях, шепчутся, так приятно со стороны наблюдать. Не хочется даже нарушать их покой, их молитвенное состояние, потому что видно, с какой радостью они с ней общаются, стоя на коленях перед ее святой Ракой.
Икона святого великомученика Пантелеимона с нагрудной частицей его мощей. В особом ковчеге хранится десница Крестителя Господня. А эти иконы – еще одно чудо Павловского собора. Они были собственноручно вышиты отцом Алексеем Благовещенским и сейчас особо почитаются. Значим для храма и иконостас, у которого интересная история.
В 1938 году храм был закрыт. Имущество было полностью конфисковано, а замечательный кипарисовый иконостас был разобран. Прихожанка Павловского собора Варвара приобрела его, как она сказала, на дрова, ну а сама сохранила его до лучших времен.
Лучшие времена наступили, и в конце 40-х годов иконостас был возвращен на прежнее место. В результате реставрационных работ интерьеру собора почти полностью возвращен первоначальный облик. И здесь во всем благодать Божья.
Как и в любом храме, храм – это, скажем так, где глава Господь Иисус Христос, который нам помогает и учит, но все остальное, конечно, зависит и от нас. Мало прийти поставить свечку. Вы христианин, должен обязательно исповедоваться, причаститься. Вот. Потому что цель наша – это, в общем-то, после смерти быть рядом с Господом нашим. Да, где-то в другом месте. В общем-то, самое основное.
Великая тайна веры, непостижимые пути Божьи. И для многих прихожан этот собор – как проводник в мир духовности, очищения, любви и покаяния.
В Севастополе прошла церемония передачи артефактов, поднятых с подводной лодки, погибшей в годы Великой Отечественной.
Подводная лодка была обнаружена в июле этого года. Западнее мыса Тарханкут на глубине 52 метра. В августе было проведено предварительное обследование затонувшего объекта.
А в сентябре в ходе второго этапа работ специалисты детально обследовали корпус подлодки, замерили его толщину в различных участках, подняли на поверхность носовое и кормовое орудие с деталями корпуса.
В дальнейшем отреставрированные элементы будут размещены в музеях Украины и тем навсегда увековечат память о погибших героях-подводниках.
Подводная лодка «Щад-216» была обнаружена в июле в 18 милях западнее мыса Тарханкут на глубине 52 метра. Работы по обследованию и подъему деталей подводного объекта осуществил экипаж спасательного судна «Ипрон» и специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Церемония передачи артефактов прошла на причале «Минная стенка» Черноморского флота.
Из сегодняшнего события я делаю два урока. Первый. Родину надо любить так, чтобы не бояться потерять из нее свою жизнь. И второе. Всегда помнить, что в единстве сила. Даже несмотря на то, что сейчас атрибуты проходящих торжественным маршем будут несколько иные, но в душе мы остаемся прежними братскими народами. И последнее. Я хочу сказать ветеранам огромное спасибо.
Российские моряки выполнили задачи по обследованию подводного объекта во взаимодействии с экипажами судов и катеров Центра поисковых и аварийно-спасательных работ военно-морских сил Украины.
Мы все склоняем головы, чтя память экипажа подводной лодки «Щад-216». Они с честью выполнили свой долг до конца во имя Великой Победы и навеки остались в морских глубинах.
В ходе торжественной церемонии командующие Черноморским флотом России военно-морскими силами вооруженных сил Украины передали артефакты Крымскому республиканскому учреждению «Черноморский центр подводных исследований». Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта совершил сослужение духовенства за упокойную литию по погибшим воинам.
В грозный час, когда Господь им дал это предложение или отдать свою жизнь и сохранить жизни тысяч людей, или сохранить свои жизни, они не сомневались ни секунду, они отдали своих 47 молодых жизней для того, чтобы мы сейчас под светом этого яркого солнца здесь стояли и молились, и вспоминали о них. Честна пред Господи смерть преподобных Его. Прошло уже 70 лет, как они совершили свой подвиг, но правда Божья, она открывает их имена. Я уверен, что мы узнаем имена каждого подводника, который совершил этот высочайший подвиг веры. Всем вам желаю быть продолжателями и подражателями этого подвига. И так исполним закон Христов.
Присутствующие почтили память усопших минутой молчания и торжественным возложением цветов. Подводникам были отданы воинские почести. Личный состав, рот почетного караула Черноморского флота России и военно-морских сил Вооруженных сил Украины произвели троекратный оружейный салют. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
В продолжение темы. Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат. Так говорил знаменитый полководец Суворов. Жители Брянской области приняли участие в захоронении воинов Великой Отечественной войны, найденных поисковой организацией «Возрождение». Об упокоении душ 9 обнаруженных бойцов молились и местные священники.
Подрастающему поколению с каждым годом все сложнее осознавать, чем была Великая Отечественная война для нашего народа. Все меньше остается ветеранов, все больше развлечений перетягивают на себя внимание молодежи. А между тем война еще не закончилась, о чем свидетельствует обнаружение все новых останков воинов на Брянской земле. Общественная организация «Возрождение» проводит экспедиции по поиску солдат, помогает людям узнать историю своего рода и отечества. По итогам последней экспедиции было найдено 9 воинов. На молитве об их упокоении и на погребении присутствовали представители местных власти и общественных организаций, хранящих память о войне.
Хочу обратиться к школьникам. Вот они стоят вместе с ветеранами рядышком. Ребята, посмотрите на ветеранов. Глядитесь в их лица, глядитесь в их стать. Несмотря на тяжкие испытания, которые лили на их долю, они до сих пор в строю, они до сих пор с нами и активно участвуют во всех торжественных мероприятиях, активно помогают не только в праздниках, но и во всех тех моментах, которые мы проводим. И сегодня при захоронении 9 воинов, павших за освобождение Пролысовской земли, они тоже здесь, они тоже в одном строю. Давайте поклонимся им тому, что они сделали, тому, что они сохранили для нас, оградив от врага.
Особое впечатление перезахоронение воинов произвело на школьников, ведь многие из них еще не бывали на похоронах и не размышляли о жизни после смерти всерьез.
Еще молимся, упокоение душ усопших рабов Божиих, вождей и воинов православных, жизнь свою за веру Отечества и народ положивших, и все страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. И уеже проститеся им всякому согрешению, вольному же и невольному.
И сегодня мы приехали сюда с детьми из центра «Витязь», представителями Брянской епархии, для того, чтобы воочию увидеть, как происходит захоронение, потому что до этого они работали только с документами, а сегодня воочию посмотрели. Кстати, не только дети, но и мы, взрослые, тоже впервые увидели, как это происходит, как проходит служба, как люди вот сегодня реагируют, душевно реагируют на это.
Участие в захоронении солдат Великой Отечественной войны стало для всех собравшихся возможностью задуматься о смысле жизни и о том, способны ли они сами отдать жизнь за други своя.
Есть такая народная мудрость – друг познается в беде.
2 месяца назад к нашим соотечественникам, жителям Дальнего Востока, пришла беда – аномальное наводнение, подобного которому не было уже более 100 лет.
Православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии не осталась в стороне и открыла сбор средств для помощи пострадавшим.
Мощный паводок обрушился на Дальний Восток в конце июля. Больше других пострадали Амурская область, первая принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Подобных аномальных паводков не было уже более 100 лет. Местные жители практически в один момент потеряли все. Дома затоплены, вещи испорчены, запасы на зиму уничтожены. Мы связались с представителем Хабаровской епархии, который рассказал о происходящем подробнее.
Конечно, сейчас, когда вода схлынет, самая основная проблема станет – это возвращение домов к нормальному функционированию, их прогрев и так далее, и так далее. Вот тогда и потребуются основные средства которые сейчас и патриархия выделила, и из разных регионов поступают на счет епархии. Этот счет также можно найти на страничке нашей митрополии pravostok.ru.
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, православная служба милосердия, действующая при социальном отделе епархии, организовала сбор финансовой помощи, которая будет перечислена жителям Дальнего Востока. Пожалуй, это лучшее и уж точно самое эффективное, что мы можем сделать сегодня для пострадавших. Православная служба милосердия обращается ко всем тем, кто готов оказать помощь соотечественникам, проходящим серьезные испытания. Самое простое – сделать пожертвование с помощью сайта службы ekbmilosердие.ру. Реквизиты и все виды пожертвований указаны здесь в разделе «Помощь». В графе назначения платежа нужно выбрать адресная помощь, а в разделе «Комментарии» указать добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от наводнения в 2013 году.
Пожертвования все принимаются на расчетный счет Православной службы милосердия. На этом расчетном счете они аккумулируются и затем переводятся уже пострадавшим, то есть адресно. Суммы приходят там от 100 рублей, есть разовые пожертвования, там 50 тысяч пришло. То есть даже небольшая сумма – это вклад человека в общее доброе дело. И ну, мы будем рады, если даже какое-то небольшое участие человек примет в этом добром деле.
Сотрудники и добровольцы службы также просят оказать, пожалуй, самую большую милостыню – помолиться за наших братьев и сестер, оказавшихся на водах многих.
Дорогие братья и сестры, я как руководитель социального отдела и православной службы милосердия обращаюсь к вам с просьбой поддержать наших братьев и сестер, поддержать материально, ну, потому что Господь ведь говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Никто ведь не застрахован от суммы. И когда-то испытание может прийти и в наш дом. Поэтому будем внимательны, чутки. Ну а средства можно перечислять через сайт службы милосердия, ekbmilosердие.ru. Там достаточно удобные способы перечисления средств, мы их саккумулируем и, опять же, перенаправим нашим братьям нуждающимся. Помогай нам всем Господь.
А в левобережной части города Тутаева в Крестовоздвиженском соборе ежегодную практику проходят студенты Петербургской академии художеств. Вот уже 10 лет они отправляются на берега Волги, чтобы через кисточки и краски учиться тому, что знали живописцы Святой Руси.
Когда-то Крестовоздвиженский собор стоял в центре Кремля богатого волжского городка Романово. Сейчас главное свидетельство силы и значимости этого места – высокие своды храма, сплошь расписанные кистями лучшего иконописца 17 века Гурия Никитина. Его и избрали своим учителем молодые художники из Петербурга, увидев во фресках то, чему не научит столичная академия.
Это легкость, прозрачность колорита и в то же время сила его, и яркость красок, обилие узорочи. Это именно русское церковное искусство. Вот это вот искусство имеет чисто такой национальный дух.
Но можно ли, научившись повторять линии, правильно применяя канон и цвета, принять в себя то, что называется богословием в красках?
Дело в том, что кроме графики, вот, цвета, есть еще состояние. А состояние, оно передается именно таким способом, то есть через соприкосновение. Вот, когда человек копирует, вот, делает копию, он потихонечку проникается вот этим состоянием. Это то же самое, что молиться с молитвенником, вот, с человеком опытным в молитве. Как говорят, с преподобным преподобен будешь, с избранным избран будешь.
Считается, что существует четвертое измерение – это время. И если включить фантазию, то можно представить, как художники сквозь плоское изображение фресок, сквозь линии и краски могут увидеть четвертую ось координат, заглянуть на глубину других веков.
Императорская роскошь и блеск главной церемонии государства. В Кремле в эти дни можно увидеть символы власти российских царей и императоров.
Там открылась крупнейшая за всю историю музея выставка, на которой представлены бесценные реликвии, связанные с торжеством возведения на престол государей.
Слово Инне Тихоновой.
Это одна из самых масштабных выставок за всю историю музеев Кремля. Почти 400 экспонатов, среди которых главные символы власти российских царей и императоров от Ивана Грозного до Николая II. Чтобы разместить все бесценные реликвии, едва хватило трех залов. На протяжении четырех веков от монарха к монарху передавались держава, скипетр, бармы и другие атрибуты власти. Но организаторы уверены, чтобы во всей полноте представить себе церемонию восхождения на престол, внимание нужно уделять даже самым маленьким деталям.
Коронные ценности – это такие предметы, которые территории места хранения никогда не покидают. Поэтому выставка, которую мы сегодня здесь показываем, это выставка, связанная с демонстрацией государственных регалий, символов государственной власти, которую можно сделать только здесь, только в Кремле.
Государственное торжество всегда продумывалось мудрейшими людьми своего времени, учеными-книжниками и крупными богословами, такими как сподвижник Петра I, архиепископ новгородский Феофан Прокопович, законоучитель Павла I, митрополит Платон Левшин, а также митрополит московский Филарет Дроздов.
Это очень торжественная, очень длительная, удивительная церемония, которая состояла из шествий, процессий, церковного обряда. Очень важен был момент встречи духовенством на южных крыльце Успенского собора, венчаемого монарха. И очень интересно, митрополит Филарет Дроздов в середине 19 столетия очень емко обозначил значение вот этого момента во всей церемонии коронования, поскольку император шел в окружении огромной пышной свиты. Все пространство кремлевское было заполнено морем людским. А на крыльце, на южном крыльце Успенского собора стояло духовенство, встречающее монарха. И Филарет сказал, что в том обращении, которым он приветствовал входящего в Успенский собор Александра II, он сказал: «Тебя провожает, сопровождает Россия». А тебя встречает церковь.
Еще ни на одной выставке не были собраны все без исключения коронационные костюмы императоров. А здесь есть даже 15-килограммовая мантия царицы Марии Федоровны. Говорят, что на нее ушло аж 900 шкур горностая. И именно в ней она появилась на коронации своего сына с Николая II. Последний в истории российского государства, но первый, снятый на кинопленку. Но все-таки самым впечатляющим экспонатом среди сотен других остается самый знаменитый. Хранители музейных регалий говорят, первый и последний раз они отважились, пусть и из соседнего здания, но все-таки перенести шапку Мономаха. И никогда еще главному символу российского государства нельзя было подойти так близко.
Выставка, посвященная венчанием на царство и коронованием российских государей, охватывает 4 столетия. Экспозиция будет открыта до января следующего года. И каждый желающий сможет бесплатно посмотреть ее в музеях Московского Кремля.
Для кого-то Соловецкие острова – место отдыха, для кого-то – место неторопливой духовной работы над собой. Ну а кто-то здесь стремительно меняется. Всего за 3 недели на далеком острове в Белом море девочки и мальчики могут превратиться в настоящих моряков. Наша съемочная группа побывала в Соловецкой школе «Юнг» в торжественный для нее день.
В 1942 году на Соловки тоже прибывали 15-летние ребята, чтобы учиться вязать морские узлы и изучать семафорную азбуку. Для того, чтобы как можно быстрее пойти на совсем неученические трудности. Они поступали в боевые расчеты, погибали, и те, кто остались в живых, каждый год приезжают на Соловки, в порт, которому, по их словам, они приписаны на всю жизнь.
Великая для нас честь, милость Божия. Благодарим мы Бога за то, что вы есть, за то, что есть эта живая связь с теми героическими и великими одновременно годами. В этом надежда, в этом наши корни.
Вот уже несколько лет, как Соловки снова встречают ребят, мальчишек и девчонок, которым вряд ли предстоят суровые испытания войной, но море все равно проделает свою работу.
мало того, что это какое-то патриотическое воспитание, воспитание людей сильных духом, потому что море слабых не терпит. На море как-то проверяет людей на их силу, на силу духа, на силу характера. И я не вижу, чтобы были люди каким-то образом сильные без духовности. А духовность, она не может быть без христианской веры. По крайней мере, у нас на севере никакой другой никогда не было.
Новоиспеченные юнги не сомневаются, что этот опыт им пригодится.
Попал в какую-нибудь экстренную ситуацию, например, на необитаемый остров выбросило, и идет мимо корабль, ты сможешь ему, даже если семафор немножко позабыл, то обычный СОС показать.
На Заяцком острове стоит церковь святого Андрея Первозванного. Теперь это особенное место. Сюда приезжают почтить память погибших моряков.
Помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Здесь, на Соловках, войти в историю очень просто. И вместе с ней приходится взрослеть. Школа «Юнг», просуществовавшая более полувека, тому доказательство. Сегодня мы отправляемся вместе с ребятами почтить память погибших моряков, когда-то их сверстников.
Я думаю, это очень надолго так останется в памяти. И уже с пути, как говорится, их, наверное, не свернуть. Угу. Тем более многие решили, что будут еще раз приезжать сюда. Вот, и хотят еще участвовать в таких сменах.
Я смотрю вот на этих ребят и узнаю себя. Им сейчас по 15. Мне тоже было здесь 15, моему другу тоже 15. То есть мы в них узнаем себя. А еще та радость, что флот не исчезает, что есть нам достойная замена. Это тоже радость. Потом они же молодые и красивые. Мы подозреваем, что мы бы тоже были не хуже.
Многие ли из этих юнг свяжут свою жизнь с морем? Скорее всего, нет. Но для каждого из них море всегда будет образом свободы для подвигов.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Во вторник, 8 октября, день представления преподобного игумена Сергия Радонежского «Всея России чудотворца».
В среду представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова и день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
10 октября будем чествовать священномученика Петра, митрополита Крутицкого. А в пятницу преподобный Харитон Исповедника, схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского, а также собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих.
Но в воскресенье память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.